Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Перспективы усиления давления на Кремль мы обсудим сегодня с известным экономистом, старшим научным сотрудником Института Катона, бывшим советником президента России Андреем Илларионовым. Добрый вечер, Андрей Николаевич.
Добрый вечер, Михаил.
В последнее время появилось все больше публикаций о том, что будут введены новые масштабные санкции Соединенных Штатов, которые ударят по близким к власти российским чиновникам, бизнесменам как раз в разгар предвыборной кампании, по всей видимости, в течение февраля 2018 года. Насколько серьезна эта угроза, как вы думаете?
О чем можно говорить сейчас? Можно говорить пока не о самих санкциях, а о подготовке доклада, который должен быть представлен администрации Соединенных Штатов Америки, Конгрессу и широкой публике приблизительно к 1 февраля следующего года. В этом докладе должен содержаться список лиц, относящихся к так называемой кремлевской элите, лиц, непосредственно близких к Владимиру Путину, лиц, как политических, высокопоставленных политических деятелей, ответственных за принятие незаконных, криминальных, агрессивных, коррупционных решений, так и бизнесменов, которые либо выиграли от специальных контрактов, особых отношений непосредственно с Владимиром Путиным и Кремлем, а также тех бизнесменов, которые финансировали, способствовали осуществлению разнообразных агрессивных действий против Грузии, против Украины, в Сирии, во время ведения войны на востоке Украины. В этом же списке должен быть также список лиц, руководителей государственных и полугосударственных компаний, которые также причастны к такого рода действиям. Что является особенным в этом докладе, по крайней мере, по тому требованию, которое содержится в законе 3364, который был принят Конгрессом Соединенных Штатов Америки летом этого года, в этом докладе должно быть максимально полное описание активов, которыми обладают указанные лица, находящиеся за пределами Российской Федерации. То есть пока сам доклад представляет собой лишь описание конкретных лиц и их активов. Движимое и недвижимое имущество, средства на счетах, активы, вложенные в компании, в какие-то любые другие средства. Самое главное, что после этого американские государственные организации, международные организации, такие, например, как ФАТФ, Международная организация по борьбе с отмыванием незаконно полученных средств, могут начать процедуры применения санкций к этим лицам. Будут ли они применять эти санкции по отношению ко всем лицам, к некоторым лицам? По каким критериям? Это открытый вопрос. Это вопрос, который надо адресовать соответствующим этим организациям. Обязанностью же администрации, а в администрации за это отвечает Министерство финансов, казначейство, Госдеп, Министерство иностранных дел и национальная разведка. То есть вот они должны это подготовить. Видимо, они также могут участвовать и, скорее всего, будут участвовать уже в разработке и принятии следующей волны санкций. Но это уже вопрос следующего дня. И, конечно, сегодня, до тех пор, пока доклад готовится, пока он еще не опубликован, развернулась такая нешуточная борьба по поводу того, кто может оказаться в этом списке и кто не очень хотел бы оказаться в этом списке по вполне понятным причинам. Но вот и это составляет, ну, скажем так, содержание активных действий последних нескольких месяцев и, вероятно, точно будет содержанием предстоящих, скольких у нас, 2 с лишним месяцев до публикации этого доклада.
Ну вот я слышал, что ряд лоббистов российских активно работает в Вашингтоне, людей, представляющих разных крупных бизнесменов, связанных с Владимиром Путиным. Как вы, что вы знаете, действительно это так?
Ну, я могу сказать только то, что мне говорили люди, непосредственно включенные в процесс подготовки этого доклада. Они говорили, что если в сентябре к ним приезжал один человек из Москвы в неделю, то в октябре частотность приездов повысилась до 4 человек в неделю. Но в ноябре, видимо, эта цифра подросла еще больше. Иными словами, по крайней мере, люди, которые ведут международный бизнес и которые хотели бы продолжать вести такой бизнес, которые хотели бы сохранить свободу перемещения по земному шару и для самих себя, и для членов своих семей, иметь возможность пользоваться благами современной цивилизации, серьезно отнеслись к этой проблеме. Их можно понять.
А есть ли лоббисты за расширение вот этого списка, собственно, за то, чтобы туда попали, например, дети, родственники разных чиновников, на кого обычно оформляются незаконно нажитое богатство? Вообще, есть ли какая-то общественная инициатива, которая могла бы помочь, скажем так, помочь составить достоверный, ясный и понятный список и сделать так, чтобы он стал полностью достоянием общественности?
Но, строго говоря, основные категории упомянуты в самом законе 3364, особенно в ее статье 241, которая посвящена подготовке этого доклада. Со своей стороны, вместе с коллегами, мы принимаем участие и приняли участие в подготовке своеобразного меморандума. Это наши соображения и предложения по поводу того, как правильно определять соответствующих лиц, которые могут относиться к кремлевской элите, тем ее членам, которые ответственны за принятие, еще раз подчеркну, криминальных, преступных, агрессивных, коррупционных решений, которые являются такого рода преступными, нарушающими закон не только в соответствии с Уголовным кодексом Соединенных Штатов Америки, но и Уголовным кодексом Российской Федерации. В этой части уголовные кодексы обеих стран, Соединенных Штатов Америки и России, практически одинаковые. Это те же самые преступления, которые должны преследоваться и в России. Однако в силу убогого состояния правоохранительной, судебной, правоприменительной системы в Российской Федерации, она не работает по известным причинам, и поэтому эти функции сейчас выполняют или могут выполнять американские коллеги. Но это такой вот своеобразный аутсорсинг, который мы предложили нашим американским коллегам, и они взялись за это. Но что касается более серьезной общественной инициативы, я бы высказал ту общественную инициативу, которая проявилась в рамках форума «Свободной России», видимо, навеянная вот этими идеями санкционного списка, готовящегося в американской администрации, началась, я бы сказал, такая общенародная, общегражданская инициатива под названием условным, который там представлен, «Составляем список с Путина». И вот уже первый драфт этого списка размещен на сайте форума «Свободной России», и он тоже транслирован в ряде средств массовой информации, в моем блоге тоже. Началась довольно бурная общественная дискуссия, и высказано уже достаточно большое количество предложений, очень разумных, на мой взгляд, как по уточнению самих принципов отбора лиц в этот список, по определению категорий. Сейчас там 7, но вот судя по тому, что предлагается, там должно быть уже не менее 10. И, конечно же, по поводу конкретных лиц, которые должны быть включены в этот список. Высказано также предложение о том, что кроме этого списка, списка Путина, очевидно, должны быть другие еще списки. Списки региональные.
Да, у меня вот есть, кстати, вопрос на этот счет.
Списки
отраслевые, нужно ли добавить, например, региональных интересантов?
Совершенно верно, да. В списке, например, лиц, которые занимаются разрушением права, в частности, вот в судебной области, в право применительной или в праве разрушительной
сфере. Кое-кто попал в списки Магнитского, так называемые.
Да, действительно, наработана достаточно большая база и наработан достаточно большой опыт, поэтому весь этот опыт может и должен быть использован. И мне кажется, это правильная идея. Это идея, которая начата сейчас у нас в стране, без всякой связи с американцами. Это список Путина, а дальше должны быть региональные списки, отраслевые списки, списки по различным сферам. Очень большое внимание, конечно, люди обращают к средствам массовой, дезинформации, или, сказать, отрядам дезинформационных войск, их генералам, офицерам, бригадирам, активным пропагандисткам, соловьям и прочим другим участникам дезинформационной войны. Там довольно много предложений. Видимо, что это тоже одна из сфер, которая людей затрагивает, и они предлагают очень много интересных кандидатур. Так что я думаю, что по прошествии вот этой дискуссии, по крайней мере, первого этапа, форум «Свободной России», который состоится в Вильнюсе 3-4 декабря, безусловно, рассмотрит этот список, но, видимо, примет какое-то решение по поводу его, а также, может быть, и других списков. И уже, возможно, создав даже, может быть, рабочую группу, которая будет заниматься не только составлением списка, но составлением, сбором так называемой доказательной базы. Когда российская правоохранительная система рано или поздно заработает, она же заработает, то эти уверен абсолютно. А вот то тогда эта доказательная база, конечно, пригодится для того, чтобы использовать наработанные материалы по своему прямому назначению.
Да, ну вот все-таки попробуем понять, а каковы реальные настроения, ну, например, американской элиты. Госсекретарь Тиллерсон на днях высказался по вопросам отношений с Россией. Ну, вот, в частности, он говорил для начала по сирийской ситуации. Я думаю, что мы можем посмотреть, послушать и обсудить.
Мы много работаем в Сирии, чтобы победить ИГИЛ. И мы находимся на пороге того, чтобы победить ИГИЛ в Сирии раз и навсегда. У нас еще есть чем заняться. Мы работаем вместе с Россией над тем, как предотвратить повторное разжигание гражданской войны. И поэтому у нас было много разговоров о том, как Россия видит Сирию после окончания операции. Что мы видим как конечное состояние? И в этом у нас много общего. Тактически, пока мы добираемся до этих мирных переговоров, мы очень тесно работаем друг с другом. Ну, бывают, есть взлеты и падения.
Ну вот это выступление госсекретаря Тиллерсона. Вот, скажем так, взаимодействие, о котором говорит госсекретарь, по сирийскому вопросу, не сможет ли стать такой платой за то, чтобы этот список не появился, появился в урезанном виде. В общем, может ли быть игра на этом поле, на ваш взгляд, Андрей Николаевич?
Честно говоря, я в некотором недоумении относительно вот тех слов господина Тиллерсона, которые вы только что сейчас привели. Дело в том, что сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами в Сирии на военной стадии свелось к тому, что Соединенные Штаты практически эвакуировались, практически не участвовали в активных действиях на территории Сирии, отдав, скажем, поле военной борьбы России, Ирану, Асаду. И, собственно говоря, в результате этого союзники Соединенных Штатов Америки или, так сказать, вот не исламская оппозиция в Сирии оказалась лишенной военной поддержки, финансовой поддержки, материальной поддержки и, в общем, фактически была разгромлена, уничтожена. Поэтому она, может быть, присуществует в виде некоторых представителей, но на поле ее нет.
А как же, вот я читаю новость, смотрите, постпред России при ООН Небензя обвинил антиигиловскую коалицию во главе с США в попытках расчленить Сирию. Вот ну, какие-то они транслируют страхи.
Это такая у них работа, но мы говорим о том, что на самом деле происходит. И что касается нас, того, что на самом деле происходит, то кроме военной части, так называемого сотрудничества между США и Россией, есть еще такое дипломатическое сотрудничество. Но вот есть так называемые Женевские переговоры по Сирии, которые изначально были главной площадкой, на которых должна была быть решена судьба Сирии. Но вот в последние несколько месяцев Россия вместе с Ираном и с Турцией взяли на себя эту инициативу, проводили переговоры в Астане, последняя встреча была в Сочи, и, собственно говоря, тем самым фактом своих военных действий, потом дипломатических действий, Россия, Иран и Турция заняли место, которое занимали Соединенные Штаты Америки и коалиция, возглавлявшаяся Соединенными Штатами Америки.
Поэтому... То есть вы упрекаете господина Тиллерсона в неискренности, я так
Нет,
мягко скажу.
Нет, я не совсем понимаю, что он имеет в виду, потому что это началось еще при предшествующей администрации Обамы, когда Обама после объявления тысячекратного, наверное, о невозможности, недопустимости пересечения разнообразных красных линий администрации Асада, последовательно покинула все эти красные линии, эвакуировалась из Сирии, и последовавшая за администрацией Обамы администрация Трампа практически ничего не сделала для изменения этой ситуации. Поэтому, честно говоря, мне не кажется, вот, что под этим заявлением есть какая-то серьезная содержательная база.
Хорошо, но есть еще одно поле, так сказать, столкновений, переговоров и так далее. Это, собственно, Украина. Опять же, госсекретарь Тиллерсон высказался и по этому вопросу. Давайте посмотрим, послушаем.
Я сказал русским, мы никогда не вернемся к нормальным отношениям, пока не разрешим проблемы на Украине. Это до сих пор препятствие, и мы должны преодолеть его. Итак, как вы знаете, я назначил специального представителя, бывшего посла в НАТО Курта Волкера, чтобы сосредоточиться только на работе со своим российским коллегой, которого назначил Путин, чтобы увидеть, сможем ли мы найти путь вперед, не маргинализация нормандского процесса, а работа с ним, понять, сможем ли мы выйти из тупика.
Ну вот опять же, еще одно поле, да, для переговоров, для уступок. Возможно, что российская власть в преддверии то ли усиления санкций, то ли обнародования доклада, который будет, возможно, для нее неприятным, что-то уступит в Украине. Там были разговоры о миротворцах, еще о чем-то. В конце концов, здесь заявление господина Тиллерсона все-таки жестче, чем по Сирии. Например, в другом месте он говорит, что Россия продолжает проявлять агрессивное поведение в отношении других своих соседей, вмешиваясь в избирательные процессы, стимулируя недемократические идеи, и мы с друзьями в Европе осознаем угрозу, которая представляет возродившаяся недавно Россия. Ну, насчет возрождения тоже можно тут поспорить, наверное. Возрождение чего, видимо, империи, я не знаю. Угу. Что скажете, Андрей Николаевич?
Ну вот если говорить о той цитате, которая была приведена, видеоцитата, то у меня тоже вызывает некоторое недоумение терминологии, используемой господином Тиллерсоном, потому что он говорит о том, что мы с Россией должны решить какие-то вопросы на Украине. Дословная цитата, да? Но, собственно говоря, такой склад впечатления, как будто Тиллерсон не знает, в чем проблема. Проблема является не в возникновении или существовании какого-то вопроса на Украине или в Украине, а вопрос заключается в наличии агрессии против Украины. И поэтому решение вопроса, оно, сам вопрос носит другой характер. Это не вопрос на территории Украины или не вопрос с Украины. Это вопрос с агрессией против Украины. Поэтому этот вопрос должен быть соответствующим образом и сформулирован. Но, судя по тому, что господин Тиллерсон использует другую терминологию, он либо этого не понимает, либо делает вид, что он этого не понимает.
Ну как же, он все-таки говорит, что антироссийские, антипутинские, видимо, санкции сохранятся до тех пор, пока Москва не прекратит действия, которые привели к ним, не выполнит минские договоренности, не примет меры для полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ну вот смотрите, значит, во-первых, так называемые минские договоренности не учитывают Крыма. И поэтому, значит, первый вопрос возникает: восстановление полного суверенитета Украины над всей территорией или на территории только Донбасса. Это раз. Во-вторых, он вот упоминает эти минские договоренности, еще раз говорит про нормандский формат, но сейчас уже даже в Украине, даже нынешнее руководство Украины признает, что минские договоренности и нормандский формат – это путь в тупик. Не далее, как сегодня или вчера, министр внутренних дел Украины Аваков публично заявил, это на сей момент, наверное, самый высокопоставленный украинский государственный деятель, который сказал о том, что минские договоренности – это тупик.
Но он еще не президент же Украины.
Я понимаю, тем не менее, до настоящего времени руководство Украины, никто из руководства Украины, ни один из высокопоставленных чиновников таких заявлений не делал. Что же касается общественности украинской, экспертного сообщества, то они давно уже пришли к этому выводу. И вопрос только о том, когда неизбежное, совершенно очевидно, признают президент Украины Порошенко. Один из авторов соподписантов минских договоренностей и участник нормандского процесса. Поскольку, значит, вот участники нормандского процесса постепенно один с другим покидают политическое поле, то, видимо, он...
Вы о Плотницком,
да? Я имею в виду и господина Оланда, президента Франции. Обратим внимание, что новый президент Франции Макрон ни разу не принимал еще участие в каких-либо переговорах в этом так называемом нормандском формате. И, видимо, это не случайно. Мы видим также, что и госпожа Меркель немножко занята сейчас другими вопросами. Поэтому можно спорить или можно обсуждать, каким образом нормандский формат отомрет волевым решением или естественным путем. Но совершенно очевидно, что ни с содержательной точки зрения минские договоренности, ни с точки своего формата нормандский формат не работает. И поэтому ссылка со стороны Тиллерсона на этот формат выглядит немножко странным. Тем более, огромное количество уже голосов в последнее время говорит о том, что если возможен какой-то формат, то, видимо, формат типа Будапештского. Поэтому еще раз скажу, с одной стороны, заявления господина Тиллерсона выглядят как-то очень такими вроде бы суровыми, серьезными, такими отчеканенными, но если разобраться в их содержании, они не выглядят достаточно обоснованными, серьезными и глубоко продуманными.
Ну, на ваш взгляд, Москва могла бы обменять какие-то уступки чего-то, да, в Сирии или на территории Украины, чтобы санкции были, так сказать, не введены вот персональные, массовые, чтобы доклад как-то задержался хотя бы, ну, например, до периода после президентских выборов в России. Я напомню, они должны как бы состояться 18 марта.
Ну, с формальной точки зрения неоднократно было сказано, и, собственно, и в документах об этом тоже речь идет, о том, что часть пакета санкций связана с выполнением тех самых минских договоренностей, которые вот, подвергаются интенсивной критике с того момента, когда они были подписаны почти 3 года тому назад. И многие западные деятели говорили, при выполнении минских соглашений тогда санкции, связанные с минскими договоренностями, будут сняты. Но надо иметь в виду, что санкции, связанные с минскими договоренностями, это одна часть из, по крайней мере, 5 частей санкций, которые уже были введены против российского руководства за последнее время. Напомню, что первый пакет санкций – это список Магнитского, закон о верховенстве права. Второй – это глобальный закон Магнитского. Третье – это санкции, введенные за интервенцию против Украины, оккупацию, аннексию Крыма. Затем четвертый будут за войну на востоке Украины. Это будут связаны с минскими договоренностями. И, наконец, санкции, введенные за вмешательство в выборный процесс в Соединенных Штатах Америки. Поэтому даже в том случае, если, неважно по каким причинам, Россия, администрация Кремля, Путин примут решение выполнить Минские соглашения и эвакуируют российских военных из территории Донбасса, выведут оттуда всех своих прокси, и Украина сможет восстановить суверенитет на территории восточного Донбасса и восстановить международно признанную украинско-российскую границу в этой части страны, то все остальные санкции, 4 группы санкций останутся на месте. Они никуда не денутся, потому что причины, приведшие к введению этих санкций, были не устранены.
Хорошо. А возможен ли другой сценарий? Вот, предположим, этот доклад готовится, он уже вот-вот будет обнародован в феврале. Это очень неприятно для Москвы, и она наносит какие-то контрудары на постсоветском пространстве. Это может быть реальным таким ответом?
Какие удары?
Ну, какое-то вот обострение в тех же районах Донбасса, еще что-то такая вот предвыборная мобилизация,
ну,
скажем
это,
так.
Ну, это, в очередной раз бомбим наш собственный Воронеж, да?
Ну, это не собственный Воронеж, это украинский Донбасс, например.
Хорошо, украинский Донбасс, но все равно это, знаете, это, так сказать, назло соседу отморожу себе уши. То есть, какая связь между такими действиями? Если, конечно, произойдет дополнительное обострение, и если произойдет, скажем, дополнительное вторжение российских войск на территорию Украины с попыткой оккупации, захвата новых территорий, то мы можем довольно смело предположить, что результатом станет новый пакет санкций. В этом сомнений не приходится испытывать. И более того, в этом случае вопрос, который до сих пор дебатируется в Вашингтоне, о предоставлении джавелинов и другого вооружения Украины, будет решен в течение 24 часов.
Хорошо, еще один вариант, вы его, собственно, уже назвали, бомбить Воронеж, да, будет, опять же, перспектива таких жестких персональных санкций. В России нынешние власти любят, что называется, брать заложников. То кого-то в плен взять, то возбудить какое-то дело, то, значит, ужесточить законодательство против, как они считают, там, агентов Запада, оппозиции, проводников оранжевых революций. Такая перспектива у нас реально в ближайшее время?
Ну, эта перспектива, она всегда с нами, она никуда от нас не девалась, она, наоборот, только усиливается, распространяется, расширяется. С этим мы будем жить до тех пор, пока у нас есть этот режим. И подобные действия никоим образом не связаны с реальными или ожидаемыми, или так сказать, вот, предполагаемыми действиями Запада, Соединенных Штатов, Америки, Европы или каких-либо действительно оппозиционных деятелей внутри России. Это никоим образом не связано. Это некоторый такой фантасмагорический мир, в котором живут инициативщики этого процесса. Они время от времени, у них происходит обострение, независимо, это происходит весной, осенью, зимой или летом. Это их способ жизни, и поэтому время от времени они развлекаются сами и пытаются развлекать, в кавычках, наше общество.
Ну вот Андрей Климов, такой член Совета Федерации, один из энтузиастов этого процесса, борьбы с иностранными агентами, нежелательными организациями и прочего-прочего. Видимо, он на этом все делает политическую карьеру, недалеко продвинулся, но все, что он обычно оглашает, потом в той или иной степени реализуется. Он там рассказывает о неком докладе, который готовит Совет Федерации, что в России Запад готовит цветные революции, используя российскую молодежь. Через лет 10-15 это грозит государственным переворотом в угрозу внешним заказчикам, а поэтому нужно много всего разного сделать, какие-то черные книги, доски позора, законопроект, запрещающий реализацию иностранных госпрограмм, которых, кажется, уже нет, без согласования с уполномоченными органами и так далее. Ну вот действительно, все-таки мне хочется вашу позицию понять. А не получается так, вы готовите некие списки людей, которых надо не пускать на Запад или там разобраться с их имуществом, а они здесь будут, значит, сажать и запрещать. Вот нас не жалко?
Значит, смотрите, во-первых, очевидно, что этому господину не дают покоя лавры госпожи Яровой, вот, которая активно, значит, вот, как бы обессмертила свое имя, вот, своей деятельностью в предшествующие годы. Значит, что касается того, чем мы занимаемся, мы не готовим списки для американской администрации. Здесь должно быть абсолютно четко и ясно. Мы не занимаемся подготовкой списков для американцев. Единственное, что мы сделали, мы подготовили меморандум, в котором сформулировали с нашей точки зрения правильные принципы, подходы, категории, по которым могли бы быть составлены соответствующие списки. Главный принцип в этом заключается в том, что это нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации. И в наших предложениях содержится список из порядка 25 статей Уголовного кодекса Российской Федерации и огромное количество статей Конституции Российской Федерации, а также документы международного права, которые были нарушены конкретными гражданами Российской Федерации.
Вы не хотите обратиться в прокуратуру, Следственный комитет?
Ну, вот не хочу. До тех пор, пока прокуратура, Следственный комитет и судебные органы Российской Федерации не в состоянии выполнять свои прямые функции. Вот когда они начнут выполнять свои функции, когда они восстанут из своего летаргического сна, тогда можно туда обращаться.
Спят они наоборот на охоте, я бы
сказал. Нет, у них такая происходит как бы селективный выбор. Они, значит, вот преследуют невиновных людей, а на виновных закрывают глаза. И происходящий на наших глазах судебный процесс по поводу, так сказать, взятки со стороны Сечина господина Уликова, в очередной раз нам это демонстрирует, как действует, так сказать, вот, правовое поле в Российской Федерации.
Господин Сечин может в суд не ходить. Да.
Да. Поэтому вот до тех пор, пока правовая система в Российской Федерации не работает, обращаться туда бессмысленно. Вот. Но еще раз скажу, мы не готовим списки для кого бы то ни было другого. Мы подготовили принципы, мы подготовили категории. И это вопрос уже американской администрации, принимать наши предложения или нет. Что же касается того, что, чем мы действительно занимаемся, вот, по крайней мере, в рамках форума «Свобода России».
Но они скажут, вы готовите цветную революцию.
Значит, мы, то, что мы готовим в рамках форума «Свобода России», мы готовим список лиц, которые действительно нарушили российское законодательство, российские законы, Уголовный кодекс, Конституцию Российской Федерации. Мы, видимо, в дальнейшем будем собирать соответствующую доказательную базу. По некоторым случаям эта доказательная база уже собрана. Вот, она будет расширяться, углубляться, уточняться. И в тот момент, когда правоохранительная и правоприменительная система в Российской Федерации заработает, эти материалы будут востребованы и будут использованы. Это будет происходить на территории России с теми же другими, очевидно, уже судьями, вот, с другими, наверное, следственными органами. Но это будет происходить здесь, на территории нашей страны.
Вот все-таки о цветных революциях, которыми пугают российский народ. Мы решили спросить наших жителей Москвы, собственно, что они-то думают? Есть такая угроза или нет?
Верите ли вы в возможность цветной революции в России?
Мне кажется, мы не
слишком большой народ и не пойдем на такие шаги.
Да все возможно. Ну, может быть, мало ли что. В нашей России, как видите, все. Все не так, завтра по-другому.
Нет, потому что тут Владимир Путин.
Ну, я точно сказать вам не могу, но, наверное, возможно.
Ну, у нас менталитет немножко другой. Нас сложно раскачать.
Нет, потому что, наверное, у России более четкая позиция, в принципе, и, наверное, лидер более сильный. То есть он не позволит, наверное, этому состояться. И даже если дело пойдет на жертву, мне кажется, он пойдет на эти риски и какие-то такие моменты. То есть, наверное, нет. Больше нет, чем да.
Не хочется думать о плохом, хочется думать о хорошем. И надеюсь, что у нас таких революций не произойдет.
Мне кажется, нет. Здесь хорошие у людей зарплаты, и они не захотят выступать.
Тоже всего революция, наверное, была, чтобы низы не хотели, а верхи не могли или как-то, или наоборот. Мне кажется, сейчас таких условий нет для этого. Не хотелось бы, во всяком случае.
Ой, просто чтобы все нормально. Все, что... Возможно, все. Но лучше будет тихо и спокойно.
Перемены, конечно, нужны в России. Это всем понятно. Но не благодаря революции, потому что при любой революции начинается разруха, Филипп Филиппович, и тупейший бардак называется. Будущее покажет, но пока не верю.
Ну вот это мнение людей. Ваше мнение, Андрей Николаевич, вы верите в возможность цветной революции в России, ну или хотя бы каких-то серьезных политических перемен?
Прежде всего, я хотел бы сказать, что очевидно, что многие люди, которых вы опрашивали, ваши коллеги опрашивали на улицах Москвы, явно не понимают, о чем идет речь, потому что по их комментариям явно, что они не знают, о чем речь. Единственное, что можно сказать, что многие из них негативно относятся либо к слову «революция», либо к, вот, там, цветные к термину «цветные революции», там, «оранжевые революции», какие-то еще. А вот. Но это просто свидетельство, ну, просто такого состояния мышления. А теперь, что касается вообще, как правильно было бы задать вопрос. Правильно было бы задать вопрос не о том, что как вы относитесь к цветным революциям, а хорошо, вот сказать, а как вы относитесь к черно-белым революциям?
К бархатным, хорошо.
Вот.
Давайте.
Нет, 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 просто бархатный это уже не цвет, это уже на ощущение. А если мы пользуемся вот, критериями цвета, то это надо было там черно-белая или просто черная революция, или белая революция. Понимаете, и у людей разная реакция была бы на это. Надо задавать такой: как вы относитесь к революции? Потом вы революции какой? Которая принесет что? Если она принесет разруху, гибель и так далее, это одно дело. Если она принесет процветание, это другое дело. Вот. На самом деле заслуживает внимания вопрос о том, возможно ли в нашей стране революция вообще какая-либо, там, цветная, черная, белая, мирная, бархатная, мирная, кровавая и так далее. Значит, ответ на этот вопрос не существует. Нет человека, который может сказать да или нет. То есть, на самом деле, до этого надо добавлять, в течение какого времени, завтра или там, в течение ближайшей недели, скорее всего, нет. Если горизонт увеличивается хотя бы до 10-15 лет, этого сказать уже никто не может. Если бы в 1984 году, во времена, когда у нас генсекретарем был товарищ Черненко, спрашивали москвичей про революции, оранжевые или какие угодно, там было бы не какие-то сомнения, там было бы 100%, конечно, нет, невозможно. А вот, но тем не менее, она произошла. И произошла как раз та самая цветная революция 91-го года. Потому что она действительно по стандартам, которые были приняты, правда, немного позже, это относится к мирная, бархатная, почти не кровавая революция 91-го года, которая привела к замене первых лиц в государственной власти и даже в целом всей группировки, отставки коммунистической партии и в дальнейшем даже к распуску Советского Союза. Одна из крупнейших, наиболее серьезных революций. И люди, которые, многие из которых, практически все, которых опрашивали ваши коллеги, пережили эту революцию, они относятся к ней: ой, господи, боже мой, до этого у нас никогда не будет, потому что мы совсем другие, у нас была точно такая же революция, которая у нас теперь называется цветными. Поэтому, видя, что у нас уже было, невольно хочется вспомнить слова одного из известных революционеров прошлого, сказанного, если не ошибаюсь, в феврале 1917 года: «Мы, старики, ведь не доживем до новой революции в России». И, собственно, история тут же, так сказать, поправила его, по-моему, через 2 или 3 недели началась очередная революция. Поэтому я бы не стал бы делать какие бы однозначных суждений относительно возможности или невозможности революционных событий в любой стране, тем более в такой стране, как наша.
Хорошо, но если не революции, то что политический процесс, выборы или их имитация, по-разному говорят о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Давайте посмотрим быстренько, что делает реальная власть сейчас. Вот я читаю известного политолога Валерия Соловья, он пишет: пропагандистский Путин уже выиграл кампанию одним сильным ходом. Я имею в виду его демографическую инициативу. Можно спорить насчет осуществимости и последствий, но игра уже сделана, никакая контркампания, никакие коррупционные разоблачения не смогут сбить пропагандистского эффекта. И идея бойкота тоже потеряла смысл. Люди теперь знают, за что они голосуют, за будущее своих детей. Мне интересно ваше мнение, как политика и экономиста, собственно, об этой инициативе Ельцина дать там одним по 10 тысяч на ребенка полтора года, другим там какие-то скидки на ипотеку. Рожайте, и с вами будет все хорошо.
Вы сказали Ельцина?
Путина.
Путина, да. Значит, смотрите, во-первых, вот эти заявления о том, что вот только этим решением Путин обеспечил себе четвертый срок. Но это достаточно нелепо, потому что четвертый срок был обеспечен давным-давно и не этими решениями, а для этого есть Национальная гвардия, Федеральная служба безопасности, Рамзан Кадыров и многие другие инструменты, которые действительно пропагандистская машина, естественно, прежде всего. Так что вот если чем-то обеспечен четвертый или пятый срок, в зависимости от того, как считать, Владимира Путина во власти, то обеспечен этими инструментами.
Но всем предыдущим политическим процессом.
По крайней мере, особенно тем, который готовился, осуществлял в последнее время. Что же касается этого последнего решения, то оно является, во-первых, конечно, то есть обращение внимания на демографическую катастрофу, которая развернулась в 2017 году, является запоздавшим со стороны Путина. Я напомню, что 4 мая этого года, в 2017 году, я написал такой текст, не побоюсь сослаться на это, говорится, конец путинского демографического чуда. А чуть позже даже писал о той демографической катастрофе, второй демографической катастрофе, которая разворачивается в стране за последние три десятилетия, если считать первую демографическую катастрофу 90-х годов. Вот то, что происходит в 2017 году, оно по масштабам не просто сопоставимо с тем, что происходило в 90-е годы, но по некоторым параметрам даже превосходит. Я не знаю, можем ли мы показать картинки.
Попробуем.
Смотрите, первый период, видеть падающая, практически строгая прямая, это данные 90-го, 91-го, 92-го, 93-го годов. Это падение рождаемости в стране на 1000 человек населения. И если вы посмотрите последние 11 месяцев, практически аналогичная падающая.
То есть пошло резко вниз все.
Причем, если измерить, то оказывается, что скорость падения в последние 11 месяцев превышает скорость падения в 90-м, 93-м годах. Не намного, но превышает.
Это что же случилось? Что
это
люди
означает,
испугались?
Что... Это не просто снижение, это катастрофическое падение рождаемости, превышающее по своим параметрам даже то, что происходило тогда в условиях экономического кризиса, политического кризиса, кризиса в безопасности и так далее. Чего на первый взгляд сейчас не происходит. Теперь мы еще, прежде чем мы будем отвечать на ваши и наши коллег вопросы, мы должны посмотреть на другой график, потому что люди обычно говорят: хорошо, но рождаемость, это падение последнего периода показано крупным планом, очень хорошо видно, как в последний год происходит это падение после того, как в течение нескольких лет рождаемость вначале немножко, видите, росла, а потом удерживалась на приблизительно на уровне 13,4 промилле, то есть на 1000 человек населения, держалась достаточно устойчиво. И с конца 2016 года она начала резко внезапно падать. Владимир Путин, когда объявлял о этих своих решениях, дал объяснение, которое мы часто слышим, заключающееся в том, что это эхо военного кризиса, значит, вот падение рождаемости во время войны, потом вот этих тяжелых 90-х годов и так далее. Поэтому здесь как
есть
бы ничего страшного.
Есть такие эффекты ямы, да.
Ну, как бы мы к этому не причастны, поэтому, но мы вот зато осуществляем некоторые меры для того, чтобы купировать это воздействие. Это, конечно, не так. Господин Путин в очередной раз вводит российскую общественность в заблуждение и говорит не соответствующие действительности слова. Дело в том, что проверить, в какой степени вот это падение рождаемости обусловлено значит, изменением численности возрастных когорт, в том числе и числа женщин детородного возраста. Для того, чтобы устранить вот этот самый эффект, нужно смотреть на специальный показатель, коэффициент суммарной рождаемости. То есть это количество детей, рожденных и одной женщиной в период детородного возраста. Таким образом устраняется влияние вот этих волн возрастной и половой структуры. И мы видим, что вот на этом графике, это уже коэффициент суммарной рождаемости, мы видим тот же самый период вот, в 90-х годах, в конце 80-х, 90-х годов, когда происходило соответствующее сокращение. И угол наклона коэффициента суммарной рождаемости в течение последнего года идентичен тому, что наблюдался в то самое время. Поэтому мы можем четко сказать, мы видим, что коэффициент суммарной рождаемости до этого в течение 20 с лишним лет возрастал, и потом внезапно, резко стал падать. Таким образом, это результат не изменения численности когорт женского населения, способного к деторождению. Это изменение поведения женщин, являющееся отражением того социального кризиса, который происходит сейчас в стране. То есть с экономической точки зрения у нас наблюдается стагнация, и эта стагнация перешла сейчас в экономический кризис.
Но потеря
последние месяцы,
идет.
Да. А вот потеря доходов, которая продолжается уже 3 с лишним года, это вот тот самый социальный кризис, масштабы которого сейчас, судя по всему, даже превышают то, что наблюдалось в 90-е годы. Уровень, конечно, немножко выше, потому что за предшествующие годы уровень доходов, уровень жизни населения немножко поднялся, но зато за вот эти последние 3,5 года с начала интервенции против Украины, оккупации, аннексии Крыма, уровень доходов и потребления населения упал на 15%. И так и находится на уровне на 15% ниже наиболее высоких показателей, отмеченных в конце 2012, в 2012-2013, в начале 2014 года. Поэтому то, что происходит сейчас с рождаемостью, общей рождаемостью, коэффициентом суммарной рождаемости, с поведением, вот, поведением женщин, их решением заводить детей или не заводить детей, является прямым результатом той социальной политики, которую проводила нынешняя администрация, Кремль, непосредственно Владимир Путин, как минимум с начала 2014 года проведение агрессивной политики против соседей, этой самой политики русского мира. Вот русский мир в реальном воплощении это вот это катастрофическое падение рождаемости, катастрофическое падение числа детей на одну женщину или на 1000 женщин в нашей стране.
Ну, то есть люди не верят в будущее, но тогда Путин пытается переломить вот эту вот тенденцию, которую вы показали.
Значит, во-первых, посмотрим, что получится, если бы он делал это там 7 или 8 месяцев тому назад, когда об этом заговорили демографы весной 2016 года, тогда теоретически у него был бы шанс увидеть результаты этой политики, первый результат этой политики на накануне выборов в марте следующего года. Поскольку он запоздал с этим, то ну, в лучшем случае эти результаты можно будет увидеть в сентябре-октябре следующего года.
Но нужны же не результаты, а пропагандистский эффект.
Ну, естественно.
О котором и говорит Соловей.
Но если мы говорим о содержании, то понятно, что вот эти порядка 10 тысяч рублей в месяц, предоставляемые на рождение первого ребенка, окажут наибольшее воздействие на те регионы, на тех женщин, на тех семей, которые имеют самые низкие уровни доходов.
Но там же есть как раз ограничение, что, по-моему, есть определенный уровень, выше которого эта помощь не будет
предоставляться. Да, и поэтому это кажется именно прежде всего на те регионы, на те группы населения, в которых, ну прямо скажем, уровень доходов ниже, уровень образования ниже, и, соответственно, это приведет в дальнейшем уже через
там, 15, 18, 20 лет к изменению структуры населения за счет того, что рождаемость повысится в тех группах населения, которые, скажем так, обладают меньшим социальным капиталом. И надо понимать, что такого рода решения, во-первых, являются краткосрочными, как мы видели это в 80-х годах, когда принимали соответствующие решения, а после того, как, допустим, искусственным образом удастся поддержать или даже повысить рождаемость, произойдет очередное падение ее, еще более радикальное, еще более резкое по сравнению с тем, каким оно было сейчас.
Зато эти группы легче привести на выборы. Но, впрочем, вы за то, что туда не ходить?
Ну, на выборы настоящие надо ходить, а вот на водевиль, значит, вот спектакль, шоу, цирк, балаган. Но это зависит от любви тех или иных людей к соответствующим вот, зрительским представлениям. Если хочется сходить на спектакль, пожалуйста, ходите на спектакль. Но только потом не жалуйтесь о том, что господин Сечин не ходит на заседание суда. А рождаемость российских граждан падает, а уровень жизни населения упал на 15% и не растет.
Ну вот, и наши сограждане выступают открыто против войны в Сирии, против войны в Украине.
Молодец.
Даже стал добиваться эфиров. Разве это плохо?
Молодец, замечательно. Пусть выступает против войны, пусть выступает за то, чтобы остановить военные действия. Замечательно. Но и Григорий Алексеевич, и все мы прекрасно понимаем, что независимо от того, будет он участвовать в этих выборах или не будет участвовать в этих выборах, результаты их, так называемых выборов, в кавычках, предрешены.
Ну почему предрешены?
Вы что, хотите сказать, что Григорий Алексеевич может победить на этих выборах, и ему отдадут власть? Вы скажите, Михаил, вы правда в это верите?
Я хочу сказать, что участие в этих выборах возможно. Есть такая версия.
Нет,
не бесполезно. Ну вот, например, Алексей Навальный ведет мужественную кампанию, ездит по России, разоблачает коррупцию. Вы тоже боретесь с коррупцией. Разве это плохо, если Алексей Навальный будет в провинциальных городах, где уже всем рот заткнули, выступать, и люди будут ходить на митинги?
Нет, пусть люди ходят на митинги,
ну, вот,
но... Нет, а кто говорит против, выступает
а
против митингов?
А если он будет как кандидат в президенты выступать?
Нет, смотрите, пусть он выступает как то угодно, но дело в том, что мы задаем опять же тот же самый вопрос. Вы действительно полагаете, что в том случае, если Алексей Навальный будет зарегистрирован в качестве кандидата на выборах, так называемых выборах, и... сможет победить и может получить политическую власть из рук Владимира Путина. Вы серьезно в это верите? Вот скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь в этой стране, вот из людей, которые отдают себе отчет, что происходит, действительно полагает, что это возможно? Ну, давайте будем, не будем обманывать друг друга.
А может быть, капля камень точит?
Вот смотрите, капля не точит камень, капля укрепляет этот камень. Потому
как
что
она может его укреплять?
Она укрепляет. Вот, потому что, смотрите, тот же самый Алексей Навальный участвовал в выборах мэра Москвы в 2013 году. Набрал даже, возможно, даже совершенно честно эти результаты, 27% голосов.
И мог даже
он
во второй
изменил.
Тур выйти.
Хорошо, мог даже выйти. Хорошо, он набрал бы не 27, набрал бы 40%, 49%, набрал бы 51%. И вы считаете, ему бы предоставили бы возможность стать мэром города Москвы?
Ну, если бы они были умные, может быть, они бы как раз
предоставили
бы.
Мы исходим не из того, какими они могли бы быть. Мы исходим из реальной ситуации. Может ли эта власть предоставить власть оппозиции? Ответ однозначно – не может. Природа этой власти такова. Это жесткая авторитарная, полутоталитарная власть, которая не может отдать власть. Она может сделать все, что угодно.
А сдаться она может?
Нет, вы знаете, по этому поводу есть другие слова. Если враг не сдается,
то он капитулирует.
Ну,
безоговорочная,
да,
капитуляция.
Вот, совершенно верно, да. Но для этого используются другие средства, а не средства участия в водевиле. Водевилем еще ни одного противника до безоговорочной капитуляции не доводили. Этого используются другие средства,
вы помните,
и другие,
например,
инструменты.
Например, на Филиппинах были выборы, они были подтасованы. Вышел на улицу.
Но это же не жестко авторитарное, не
полутоталитарное.
Ну, при
Маркосе был вполне авторитарный режим.
Вы, нет, это...
убивали людей,
убивали,
как Немцова,
да,
убили в России.
Но посмотрите, но это был такой полусвободный режим, да, с большим количеством насилия, но был полусвободный режим по классификации того же самого Freedom House. Это другой по типу режим. В Сербии убивали оппозиционеров, тем не менее, там могла состояться та самая оранжевая революция. В Грузии всякое происходило, там могла состояться. Гангадзе убили в Украине, но это был
там
полусвободный режим.
Состоялась.
Сам факт гибели того или иного человека, журналиста, оппозиционера, адвоката, не означает, что режим является полутоталитарным. Но когда режим полутоталитарным, никаких других способов, кроме силовых, не существует.
Послушайте, но советский режим был полутоталитарным?
Нет, он был тоталитарным во времена Сталина. И тогда, как мы знаем, никакие выборы не привели к изменению ситуации и отставке Иосифа Виссарионовича. Когда режим изменился, когда он перешел из тоталитарного, полутоталитарного, авторитарного в режим полусвободный, очень мягкого авторитаризма и даже уже идущего на полных парах демократии в 91-м году, тогда действительно могла состояться смена власти. Но качество режима уже было другим. Природа режима уже была другой. Вот если так же, как это было в Восточной Европе в 89-м году. Поэтому, если мы действительно хотим этот изменить режим, мы должны понимать, в условиях, скажем так, мягкого авторитарного режима, полусвободного режима, да, действительно, революции, в том числе и оранжевые революции, цветные революции, могут дать свой эффект, как они дали в 89-м году в Европе, как они дали результат в 91-м году в России, в 2003 году в Грузии, в 2004 году в Украине, в 2014 году в Украине. Но наш режим другой. Он принципиально другой.
Но тогда есть принципиальный вопрос. Как превратить авторитарный режим или полутоталитарный в тот называемый мягкий авторитаризм? Каким образом его размягчить? Может быть, Ксения Собчак,
в оставшиеся три минуты мы как раз и решим этот вопрос современности. Значит, конечно, когда Ксения Собчак, Алексей Навальный, Григорий Явлинский, Михаил Ходорковский и прочие другие уважаемые люди призывают людей ходить на и участвовать в водевиле, таким образом они не ослабляют вот этот самый полутоталитарный режим, а укрепляют его, потому что они усиливают его легитимацию. Точно таким же образом, как эту легитимацию усилило участие Алексея Навального в выборах мэра Москвы в 2013 году. Поэтому первый шаг для того, чтобы ослабить этот режим, чтобы, по крайней мере, не добавлять ему легитимности, по крайней мере, то немногое, что мы можем сделать, это не помогать ему в его водевиле, балагане, цирке, спектакле, представлении. Не помогать ему в этом, а делать другое. Для этого необходимо создавать альтернативную легитимность. Для этого те люди, которые не считают этот режим легитимным, не считают эти выборы, в кавычках, настоящими выборами, могут пойти на эти участки, получить свой бюллетень, забрать его и не опускать его в эти самые урны, унести его с собой, а использовать его для того, чтобы либо его, либо в другом образом участвовать в других выборах, в настоящих гражданских выборах, свободных выборах.
Вся власть
где участвуют все. Вы знаете, когда появились советы в России, это, между прочим, инициатива шла снизу, это был достаточно демократический институт, и, как мы помним, даже в 1917 году большинство в этих советах было не у большевиков и не коммунистов. Это был совершенно демократический институт, инструмент. Еще раз говорит о том, что наш народ не проклят, наш народ любит, уважает настоящую демократию. И когда появляются институты, кстати, советы появились же как альтернатива Думе, которая была не демократической, хотя мы понимаем, что она гораздо более демократична, чем то, что мы имели до того, и даже, и, естественно, многое, что мы имели после того. Но в этом смысле советы были более демократическим ответом на ту самую Государственную Думу. Но я не говорю о выборах осени 17-го года. Поэтому, еще раз скажу, российские граждане не обречены. В них нет ничего такого исторического, обрекающего их на авторитаризм, тоталитаризм навсегда. Наоборот, люди очень хотят участвовать в демократических институтах. Люди действительно хотят участвовать в настоящих конкурентных выборах. Не надо загонять их в водевили, балаганы, цирки.
То есть вы советуете Алексею Навальному, когда его не допустят на выборы, а ему его, предположим, не допустят, и он окажется перед выбором, что-то надо делать. Призвать, организовать альтернативные какие-то формы голосования или что?
Я бы советовал ему не ждать того момента, когда его не допустят, потому что тогда получилось бы очень как-то в морально-этическом плане очень как-то сомнительно. То есть если его туда допускают, то это вроде бы настоящий выбор, а если его не допускают, то это не настоящий выбор. Это, знаете, такая игра, то есть это показывает не очень серьезное отношение его самого к такому инструменту. Если бы, например, он, не дожидаясь этого решения, сегодня принял бы решение присоединиться к большому количеству российской оппозиционной общественности и призвал бы не участвовать в этом водевиле, а вместе с другими коллегами принимать участие в проектах по созданию альтернативной легитимности, в виде тех институтов, которые раньше были, например, как Национальная ассамблея или Координационный совет, либо как ныне действующий форум Свободной России, который будет создавать соответствующие институты альтернативной легитимности, это был бы шаг более ответственного политического деятеля. Если он пойдет на это, ну что ж, тогда у него еще тогда не все потеряно. А так создается впечатление, что для него важнее играть в игры, которые задаются ему и со стороны Кремля. И тогда вот обвинение или там критика, которая раздается в ее адрес, на нее очень трудно отвечать. Потому что тогда он получается, да, вот когда со мной играют, я играю. А когда со мной перестают играть, я обиделся и теперь буду играть в своей песочнице.
Спасибо. Андрей Илларионов был в студии «Радио Свобода», а вел эту передачу Михаил Соколов.